Часть вторая. Глава первая. Глава, в которой с большим искусством соединены множество происшествий. Прошло 3 недели. Сентябрь кончался. В положении различных лиц этой истории не случилось никакой заметной перемены. Жан Пикуа заплатил за себя маленький выкуп лорду Уэнтворту и сверх того получил позволение жить в Кале, но не спешил открыть новые фабрики и приниматься за работу. Честный горожанин, казалось, был очень любопытен и от природы очень беззаботен. С утра до вечера ходил он по валам города, разговаривал с гарнизонными солдатами и, по-видимому, заботился не больше аббата или монаха, а ремесле ткача. Однако он не хотел или не мог отвлечь своего двоюродного брата Пьера Пикуа от работы, и никогда еще искусный оружейник не изготовлял так много такого хорошего оружия, как в это время. Габриэль с каждым днем делался скучнее. До него доходили из Парижа новости самые общие. Франция начинала дышать свободнее. Испанцы и англичане, овладев незначительным местечком, теряли невозвратимое время. Страна, между тем, могла опомниться. Париж и король были спасены. Эти известия, результат мужественной обороны Сен-Кантена, без сомнения радовали Габриэля. Но не было ни слова ни об его отце, ни о Генрихе II, ни о Колиньи, ни о Диане. Мысль эта омрачала Габриэля, и он не пользовался дружбой лорда Уэнтворта, которую, может быть, употребил бы в дело при другом случае. Сговорчивый и добродушный губернатор, казалось, действительно питал искреннюю дружбу к своему пленнику. Скука и с некоторого времени какая-то печаль, без сомнения, немало содействовали симпатии обоих. Действительно, в мрачном Кале общество молодого и остроумного дворянина, воспитанного при французском дворе, было драгоценным развлечением. Вот почему не проходило 2 дней без того, чтобы лорд Уэнтворт не навестил виконта Дексме и, кроме того, 3 раза в неделю приглашал его к себе обедать. Дружба, если хотите, очень обременительная, потому что губернатор, смеясь, божился, что он ни за что не отпустит своего пленника, не решится поверить ему на слово, и разве только когда огромный выкуп будет выплачен до последнего ЭКЮ, он принужден будет расстаться с Габриэлем, своим бесценным другом. Но так как под этой изящной и светской формой скрывалась недоверчивость, то Габриэль не смел настаивать и страдал без жалоб, ожидая выздоровления своего конюшева, который должен был привезти из Парижа сумму, назначенную для выкупа виконта Дексме. Но Мартен Гер, или вернее заменивший его Арно Дютиль, поправлялся медленно. Однако по прошествии нескольких дней хирург, которому поручено было вылечить рану, полученную этим молодцем в одной схватке, объявил, что больной не нуждается больше в помощи. 2 дня отдыха и заботы хорошенькой Бабетты, сестры Пьера Пикуа, совершенно закончили лечение. Убедившись в том, Габриэль велел своему конюшему послезавтра отправиться в Париж. Но в назначенный день Арно Дютиль начал жаловаться на боль в глазах и говорил, что он может опять подвергнуться прежним припадкам, если будет лишен нежной заботы Бабетты. Поездку отсрочили еще на 2 дня. Но по прошествии этого времени какое-то расслабление распространилось в руках и ногах бедного Арно, и для излечения от этой слабости, происшедшей без сомнения от болезни, он должен был принять ванны и держать строгую диету, которая, в свою очередь, до такой степени изнурила его, что оказалось необходимым отложить поездку верного конюшева до тех пор, пока он совершенно не поправится при помощи разных укрепляющих средств и благодетельного вина. По крайней мере, Бабетта, ходившая за больным Арно, в слезах клялась Габриэлю, что, требуя немедленной поездки Мартенгерра, он подвергает этого несчастного риску умереть от слабости на большой дороге. Это странное выздоровление, продолжаясь дольше, чем требовала болезнь, благодаря заботливости врача, некоторые скажут, может быть, заботливости Бабетты, дало слабому Арно возможность, откладывая день на день, выиграть целые 2 недели так, что прошло около месяца со времени приезда Габриэля в Кале. Впрочем, такие отсрочки не могли тянуться долее. Габриэль, наконец, потерял терпение, и сам Арно Дютиль, до сих пор находивший самые ловкие отговорки, когда только ему была в них надобность, теперь с самодовольным и торжествующим видом объявил Бабетте, что он не может же выводить своего господина из терпения, и что гораздо лучше скорее уехать, чтобы скорее возвратиться. Но покрасневшие глаза и печальное личико Бабетты показывали, что она не очень понимала эти убедительные причины. Накануне того дня, в который по окончательному уговору Арно Дютиль должен был наконец отправиться в Париж, Габриэль ужинал у лорда Уэнтворта. Губернатор, казалось, был в этот вечер гораздо скучнее обыкновенного, потому что старался заглушить свою задумчивость принужденной веселостью. Когда он простился с Габриэлем и проводил его до площадки слабо освещенной лампой, молодой человек, накидывая на себя плащ, увидел, что одна из дверей, выходивших на площадку, отворилась. Женщина, которую Габриэль принял за служанку, потихоньку подошла к нему, приложив палец левой руки к губам, а в правой держа записку.
«Это для французского дворянина, который часто приходит к лорду Уэнтворту»,
сказала она шепотом, подавая ему сложенный лоскуток бумаги. Прежде чем Габриэль успел опомниться от удивления и спросить незнакомку, она уже скрылась. Молодой человек, очень заинтересованный и не совсем благоразумный, думал, что идти по темным улицам к себе домой, где он мог свободно прочитать записку, слишком долго, по крайней мере, четверть часа. И он вздумал поскорее разгадать загадку, подстрекавшую его любопытство. Итак, посмотрев вокруг себя и видя, что на площадке нет никого, Габриэль подошел к смрадной лампе, развернул записку и с каким-то смущением прочитал следующее. «Милостивый государь, я не знаю вас ни в лицо, ни по имени. Но женщина, которая мне прислуживает, сказала, что вы француз, соотечественник мой, и, подобно мне, находитесь в плену. Это придает мне смелость обратиться к вам в несчастье. Вас, без сомнения, будут держать только до выкупа. Вероятно, вы скоро возвратитесь в Париж. Там вы увидите моих родных, которые не знают, что со мной сделалось. Вам будет возможность уведомить их обо мне, сказать, что лорд Уэнтворт держит меня в заперти, запрещает мне встречаться с живой душой, не хочет взять выкупа за мою свободу, и, употребляя во зло ужасное право, которое дает ему мое положение, он еще осмеливается всякий день говорить мне о своей любви, отвергаемой мной с ужасом. Но это самое презрение и уверенность, что поступки его как губернатора безнаказанны, могут кончиться преступлением. Французский дворянин и, главное, соотечественник обязан оказать мне помощь в этой ужасной крайности. Мне следует еще сказать вам, кто я, для того, чтобы долг...» На этом остановилось письмо. Оно было без подписи. Вероятно, его прервало какое-нибудь неожиданное препятствие, какой-нибудь мгновенный случай, и между тем письмо это, даже недоконченное, должно было передать, не теряя драгоценного случая, тем более что из этих неполных строчек можно было узнать все, кроме имени женщины, с которой так низко поступали. Габриэль не знал этого имени, он не мог узнать этого быстрого и дрожащего почерка, и однако какое-то странное смущение, какое-то непонятное предчувствие закралось в его сердце. Побледнев от волнения, он приблизился к лампе, желая еще раз лучше прочесть записку. Но в это время отворилась другая дверь, и лорд Уэнтворт, следуя за маленьким пажом, вышел на площадку, через которую ему надо было проходить в свою комнату. Губернатор, увидев Габриэля, которого он проводил 5 минут назад, остановился с заметным удивлением.
«Вы еще здесь, друг мой», — сказал лорд, подходя к нему с обыкновенной любезностью. «Что могло задержать вас? Надеюсь, по крайней мере, что не какой-нибудь несчастный случай».
Честный молодой человек, не отвечая ни слова лорду Уэнтворту, подал ему письмо, которое только что получил. Англичанин бросил на письмо быстрый взгляд и побледнел еще больше, чем Габриэль, но сумел показаться хладнокровным и, притворяясь, будто читает записку, сам между тем обдумывал ответ.
«Помешанная», —
сказал он, измяв записку и бросив ее с пренебрежением, сыгранным очень драматично. Нельзя было скорее и лучше разочаровать Габриэля, который за минуту терялся в самых тревожных мыслях и теперь вдруг охладел к незнакомке. Однако он еще не вполне отделался от своего чувства и сказал с некоторой недоверчивостью:
«Впрочем, милорд, вы еще не сказали мне, кто эта женщина, которую вы против ее желания держите в темнице».
«Против ее желания», — сказал Уэнтворт равнодушно. «Я тоже думаю. Это родственница моей жены, безумная, какой не найти в целом свете. Родные хотели удалить ее из Англии и очень не кстати поручили мне беречь в этом городе, где так же легко смотреть за безумными, как за пленниками. Впрочем, уж если вы проникли в семейную тайну, любезный друг, я лучше тотчас расскажу вам историю этой женщины. Леди Гоу начиталась рыцарских романов. Она прожила 50 лет, нажила седые волосы, но до сих пор считает себя героиней, которую преследуют и притесняют, и разными рассказами, более или менее удачно выдуманными, желает найти себе защитника в каждом молодом и любезном кавалере, какой встречается на ее пути. Сказки моей старой тетушки, Габриэль, кажется, порядочно тронули вас, а? Признайтесь, что ее послание немножко расстроило вас, мой бедный друг».
«История довольно странная», — отвечал холодно Габриэль. «Вы сами согласитесь в этом, милорд. Однако вы ни разу не говорили мне о своей родственнице».
«В самом деле ни разу», — отвечал лорд Уэнтворт. «Да и к чему посвящать чужих в семейные дела?»
«Но чего же ваша родственница называет себя француженкой?» — спросил Габриэль.
«Вероятно, для того, чтобы вас еще более заинтересовать», — сказал лорд Уэнтворт с заметно притворной улыбкой.
«А насильственная любовь, которую от нее требует, милорд?»
«Старуха бредит. Она принимает воспоминания за надежды», — отвечал Уэнтворт, обнаруживая нетерпение.
«Может быть, милорд, вы скрываете ее от взоров, чтобы избавиться от насмешек?»
«Вот еще какие вопросы», — сказал лорд Уэнтворт, нахмурив брови, но стараясь сдержать свой гнев. «Не знал я, что вы так любопытны, Габриэль. Впрочем, теперь уже 9:15, и я советую вам отправиться домой, пока колокол не возвестил, что время тушить огонь, потому что свобода, которой вы пользуетесь как пленник, не должна нарушать правил, постановленных для безопасности Кале. Если вас очень занимает леди Гоу, то мы можем завтра возобновить разговор об этом интересном предмете. А между тем я прошу вас не разглашать этих интимных семейных обстоятельств. Спокойной ночи, господин Виконт». Губернатор с достоинством поклонился Габриэлю и ушел, как бы опасаясь потерять хладнокровие, если продолжится разговор. После минутной нерешительности Габриэль вышел из отеля губернатора и отправился к дому оружейника. Но лорд Уэнтворт не умел овладеть собой так, чтобы уничтожить всякое подозрение в сердце Габриэля. И сомнение, подкрепляемое каким-то непонятным чувством, снова овладело молодым человеком, пока он шел к дому оружейника. Габриэль, не надеясь узнать истину от лорда Уэнтворта, рассудил лучше не заводить с ним разговора, но самому наблюдать, спрашивать посторонних и удостовериться, действительно ли незнакомая дама его соотечественница и взята в плен англичанами.
«Но, боже мой, если бы даже я убедился в истине ее слов», — сказал про себя Габриэль. «Что могу я для нее сделать? Разве я не пленник? Разве у меня не связаны руки? Разве лорд Уэнтворт не может отобрать у меня эту шпагу, которую я ношу по его позволению? Пора, наконец, мне выйти из этого двусмысленного положения. Мартин Гер должен ехать завтра непременно, без всякой отсрочки. Я нынче же вечером велю ему уезжать немедленно».
В самом деле, Габриэль, которому ученик Пьера Пикуа отворил дверь, пошел на второй этаж вместо того, чтобы остаться на первом у себя в комнате. В доме все спали, и Мартин Гер без сомнения следовал примеру прочих. Однако Габриэль хотел разбудить его, чтобы передать ему свое решительное приказание, и без всякого шума, не желая никого будить, добрался до комнаты своего конюшева. В первой двери оставался ключ, и Габриэль осторожно ее отворил. Но вторая была заперта, и Габриэль мог только расслышать через перегородку смех и звон стаканов. Тогда он начал стучаться сильнее и повелительным голосом назвал себя по имени. Тотчас все затихло, и Арно Дютиль поспешно отворил дверь своему господину. Но он слишком поторопился и не дал времени женщине пробежать в другие двери, так что Габриэль мог заметить край ее платья. Молодой человек подумал, что это интрижка со служанкой, и так как он не отличался притворной скромностью, то не мог не улыбнуться, смотря на своего конюшева.
«На, Мартин, — сказал Габриэль, — ты, кажется, мне не так опасно болен, как думаешь. Стол накрыт, 3 бутылки, 2 прибора. Кажется, я спугнул с места твоего приятеля. Но что за дело? Я видел довольно убедительные доказательства твоей болезни и без всяких отговорок могу приказать тебе ехать завтра утром».
«Это, как вам известно, сударь, и мое желание», — отвечал Арно Дютиль, несколько пристыженный. «Я хотел проститься».
«С другом? Это признак доброго сердца», — сказал Габриэль. но дружба не должна мешать исполнению обязанностей, и я требую, чтобы завтра, до моего пробуждения, ты уже был на парижской дороге. У тебя есть паспорт от губернатора, экипаж твой готов, лошадь отдохнула, кошелек твой полон, благодаря доверию нашего прекрасного хозяина, который об одном жалеет, что не мог достать всей суммы, необходимой для моего выкупа. У тебя есть все, что нужно, Мартен, и если ты отправишься в дорогу завтра на рассвете, то через 3 дня можешь быть в Париже. Ты помнишь, что тебе следует там делать?»
«Да, сударь, я немедленно отправлюсь в отель на улице Жарден-Сен-Поль, успокою вашу кормилицу насчет вашего положения, спрошу у нее 10 000 ЭКЮ для вашего выкупа, еще 3 000 на ваши издержки и для уплаты ваших долгов, и в подтверждении истины своих слов покажу ей ваше кольцо».
«Бесполезные предосторожности, Мартин. Моя добрая кормилица хорошо знает тебя, моего верного слугу, и если я дал тебе кольцо, то единственно уступая твоим просьбам. Похлопочи, чтобы деньги были собраны поскорее, понимаешь?»
«Будьте спокойны, сударь. Достав деньги и вручив письмо адмиралу, я возвращусь еще скорее, нежели поеду отсюда».
«Только главное, не начинай на дороге никаких историй».
«Об этом, сударь, не беспокойтесь».
«Прощай, Мартин, желаю успеха».
«Через 10 дней, сударь, мы опять увидимся, а завтра при восходе солнца я уже буду далеко от Кале». На этот раз Арно Дютиль сдержал свое обещание. Утром он позволил Бабетте проводить себя только до городских ворот, поцеловал ее в последний раз, повторил и ей обещание скоро возвратиться, пришпорил лошадь и скоро исчез на повороте дороги. Бедная девушка торопилась вернуться домой, пока еще не проснулся ее грозный брат Пьер Пикуа, но сказалась больной, чтобы наплакаться одной в своей комнатке. Трудно сказать, кто с этих пор нетерпеливее ждал возвращения Конюшева, Габриэль или Бабетта. Долго суждено было ждать им обоим.